эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Без Миши и за Мишу. Каковы причины, масштабы и возможные перспективы кризиса в едином национальном движении?
После перевыборов человеческие и материальные ресурсы партии должны быть направлены на смещение российского олигарха, спасая тем самым Михаила Саакашвили от политического плена.
Ложный статус. Абхазские гражданские активисты отказываются работать с ярлыком иностранных агентов.
Мы не согласимся с такой вот маркировкой себя в качестве иностранных агентов. Мало какие организации согласятся работать с таким вот оскорбительным ярлыком.
Операция «Ожившие души». В Южной Осетии придумали неожиданный способ избавляться от совместителей. Все это, а также европарламентарии против грузинской мечты, итоги недели с Изидой Чаня, рубрика «Гость недели» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Военнослужащие украинской армии в пятницу 11 ноября вошли в областной центр Херсон, который был оставлен российскими военными. Официально об освобождении города еще не объявлено, однако в соцсетях уже публикуются фото и видео украинских военных на улицах города, в частности, в микрорайоне Шуменский. Впоследствии появились видео и из центра города. Сотни жителей Херсона вышли на улицы с украинскими флагами, чтобы поприветствовать военных. Над центральной площадью уже поднят флаг Украины. О каких-либо боях в городе не сообщается. Минобороны России ранее заявило, что все российские военные были выведены с правого берега Днепра, где находится Херсон, утром в пятницу. Поступают также сообщения о том, что украинские военные без боя занимают другие населенные пункты Херсонской области на правом берегу Днепра, в их числе Чернобаевка. Местные жители снимают плакаты с текстом «Россия здесь навсегда». В Минобороны России заявили, что сегодня утром завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено, сказано в сообщении российского ведомства. В ночь на пятницу появились многочисленные сообщения, как украинских, так и российских источниках о ракетных и артиллерийских ударах украинской армии по российским военным, пытающимся переправиться через Днепр, в том числе около Херсона и Новой Каховки. Сегодня стало известно, что российские военные при отходе подорвали Антоновский мост через реку Днепр и расположенный рядом железнодорожный мост. Об этом сообщили как российские, так и украинские источники. В Кремле заявили, что специальную военную операцию на Украине возможно завершить по достижению ее целей, не исключая мирных переговоров. Об этом сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно.
Так Песков ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Джозефа Байдена о том, что конфликт на Украине можно завершить после вывода российских войск. При этом Песков сказал, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны. По его же словам, Россия не фиксирует изменений в позиции Киева относительно переговоров с Москвой. Киев не хочет переговоров, а специальная военная операция продолжается, сказал он. В Кремле также исключили какие-либо изменения в статусе Херсонской области в связи с отводом российских войск на левый берег Днепра.
Киев Российской Федерации, который законодательно этот субъект закреплен, определен, и здесь нет и не может быть никаких изменений.
Сказал Дмитрий Песков. Падение Херсона – крупнейшее военное поражение России со времен ее поражения в Афганистане и крупнейшая победа Украины и свободного мира. Об этом заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в своем Facebook-аккаунте. Конечно, за эту победу была заплачена самая дорогая цена – жизни сотен наших павших бойцов, в том числе и грузин. На всех российских пропагандистах лица нет. Это также огромная катастрофа для Путина. Я очень горжусь нашими, написал он. В другом посте, опубликованном на украинском языке, он пишет, что по стратегическому значению Херсонская победа очень похожа на поражение немцев в Сталинграде.
Спасибо. Международные новости нам рассказывала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится там в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» готовится к выборам председателя и обновлению политсовета. Сегодня были выдвинуты два кандидата, оба непримиримые противники действующего лидера Ники Мелия. Каковы в реальности масштабы кризиса у нас движения, разбирается Ираклий Арагвелидзе.
Ника Мелия был избран на пост председателя нацдвижения в 2020 году путем онлайн-голосования. Когда он сменил на посту Григола Вашадзе, неожиданно и безо всяких консультаций покинувшего партию, именно тогда появились первые признаки напряженности внутри партии. Некоторые уже тогда высказывали подозрение, что победа над Ливаном Варшалумидзе была достигнута благодаря фейковым аккаунтам троллей и ботов, которые оказали решающее влияние на итоги голосования, однако продолжения история не получила. Критика в адрес председателя партии снова обострилась в последние месяцы, особенно в связи с тюремным заключением экс-президента Михаила Саакашвили. Его критиковали в том числе и за то, что он распустил масштабные митинги у дверей Руставской тюрьмы, за недостаточные усилия для освобождения Саакашвили из плена, которое он анонсировал на осень. Взаимное раздражение достигло открытого физического столкновения нескольких гражданских активистов с Никой Мелия в офисе партии. Тогда, в конце сентября, по словам активиста Георгия Мумладзе, телохранители Ники Мелия избили его и его товарищей, которые пришли в офис, чтобы снять с себя обвинения в сотрудничестве с госбезопасностью, которое высказал против него Мелия. Однако, несмотря на это, Мелия по-прежнему готов снова баллотироваться на следующих выборах. Сегодня Мумладзе выдвинул свою кандидатуру на пост председателя. По его словам, бездеятельность Мелия ставит партию перед необходимостью перемен.
Я буду делать то, что обещаю избирателям, а не говорить сегодня одно, а завтра делать другое, что мы много раз видели от Ники Мелия за это время. Обещания, разговоры о планах, но в конечном итоге ноль действий, что и привело нас к такому результату. Во-первых, он не имеет легитимности среди своих избирателей, а с другой стороны, ему не хватает политических навыков. После перевыборов человеческие и материальные ресурсы партии должны быть направлены на смещение российского олигарха, спасая тем самым Михаила Саакашвили от политического плена и евроатлантическое будущее Грузии.
Сказал Мумладзе. Свою кандидатуру сегодня выставил и Георгий Чаладзе, который написал на своей странице в Facebook, что ему нужна помощь для достижения общей цели – освобождения находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Президент Саакашвили должен быть освобожден. Время на исходе. Необходимы эффективные действия с результатом, свободой Миши. Жизненно необходимо в короткие сроки добиться результата – освобождения третьего президента. Я не собираюсь тратить время на прошлое. Я не могу его изменить, но мы можем создать будущее вместе.
Написал Чаладзе. Некоторые старожилы партии встретили выдвижение его кандидатуры с недоумением. Депутат Роман Гоцеридзе выложил в соцсетях скриншот оскорбительного поста Чаладзе в его адрес, сопроводив его едким комментарием.
Этот человек желает стать председателем партии. Этот процесс приобрел комический вид. В партии должны быть проведены демократические выборы, и все партийное руководство должно быть укомплектовано достойными и квалифицированными людьми.
Написал Роман Гоцеридзе. Заявление Гутерреса поддержал оргсекретарь партии Бачо Долидзе, заявивший, что поначалу принял эту историю за шутку, так как в партии много других авторитетных людей. Впрочем, инициатор скандального брифинга, положившему начало процессу перевыборов, депутат Тбилисского Сакребулу Иракли Надырядзе призвал коллег относиться с уважением к каждому кандидату, подчеркнул, что Чаладзе, объявивший борьбу за пост председателя нацдвижения, более чем достойный человек. Сегодня партии идут консультации, но пока неизвестно, когда состоится политсовет, который должен назвать дату выборов и кандидатов. Члены политсовета не высказывают своих предпочтений. По сведениям из различных источников, сторонники Кизырашвили сейчас выступают против Ники Мелия как внутри партии, так и за ее пределами. Согласно этой версии, среди тех, кто пытается бороться за влияние партии, бывший премьер-министр Вано Мирабишвили. И эта борьба усилилась после того, как Михаил Саакашвили дистанцировался от грузинской политики и участия в делах партии. По информации телеканала «Рустави-2», часть партийцев рассматривают кандидатуру Левана Хабишвили. Их поддерживают Кизырашвили и Мирабишвили. С другой стороны, бывшие министры братья Ахалая, которые лоббируют Нику Мелия. Последние несколько раз в нелицеприятных формах высказывался в адрес Давида Кизырашвили, владельца телеканала «Формула». В сентябре 2017 года Мелия сказал следующее о бывшем однопартийце.
У меня нет морального права справедливо критиковать прихвостни Иванишвили, когда я знаю, что в партии и политсовет, который я возглавляю, много лет назад был человек, который совершенно необъяснимым образом заработал миллионы разбоем, воровством и грабежом.
24 сентября председатель нацдвижения также заявил, что бывший министр обороны Давид Кизырашвили опасен для его партии.
«Ни один партнер не должен оказывать неформального влияния на партию. Я вижу опасности этого»,
– сказал Ника Мелия. По информации «Радио Свобода», пока не решено, в какой форме будут проходить выборы. Часть членов партии требует, чтобы состав руководства был изменен на партийном съезде с участием только делегатов. Другая часть по-прежнему выступает за участие широкого круга сторонников партии на выборах. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». С главой парламентской фракции «Единого национального движения» Хатей Деканаидзе беседует Кети Бочеришвили.
Я спрошу прямо, хотя понимаю, что, возможно, эти вопросы будут не очень приятными. Мы являемся свидетелями распада нацдвижения, реструктуризации или еще какого-то, ну, может быть, невидимого стороннему глазу процесса. Ведь когда все говорят, что распадается костяк, у партии может исчезнуть будущее, и она может быть обречена.
Не, я не думаю, что это так драматично, потому что я думаю, что процессы, которые сейчас есть в нашей партии, это более даст хороший результат в отношении, например, там, демократических, внутридемократических процессов, то есть партии. Я так на это смотрю. Но я не знаю, когда пока выборы будут, время, то есть это мы обсуждаем. Я думаю, что скоро у нас будет точное понимание, но я, честно говоря, драматично на это не смотрю. Никакого распада вообще нету.
А как посмотрит избиратель на это, как вы думаете?
Вы знаете, это будет ясно, когда пройдут выборы. То есть я думаю, что есть какие-то дискуссии в социальных сетях, то есть кто-то критично, кто-то не критично, кто-то сторонник выборов, то есть внутри партийных выборов. Кто-то думает, что сейчас не время. Но это уже какая-то дискуссия абсолютно. Вы знаете, вот, то есть это не проблема, а вопрос в том, что нет в Грузии больше такой партии, где происходят такие демократические процессы. Например, в грузинской мечте, где абсолютно все закрыто и абсолютно никаких выборов даже или председателя, или политсовета нету.
А в чем все-таки демократичность? Вот, например, в том, что Иракли Надырядзе провел брифинг, и многие из членов партии об этом не знали. В чем проявляется все-таки демократичность этого процесса?
Ну, это выборы. Все выборы, которые происходят в прозрачном пространстве, это и есть демократия. Что касается брифинга, то есть Ну да, можно там говорить, что, я не знаю, там другое время или это не время, то это дискуссия, которая сейчас есть внутри партии, но тоже публичность, политика, публичная деятельность, то есть публичное пространство. Так что все возможно, и самое главное, чтобы если будут выборы и когда будут, чтобы они прошли демократично и абсолютно прозрачно.
А когда они пройдут? Есть уже намётки?
Вы знаете, честно, нету пока. Я думаю, что в ближайшее будущее, когда у нас будет, может, политсовет, то есть будет уже решено время, потому что, честно, я была просто в Вильнюсе 2 дня, и у меня не было возможности пока реально, то есть, провести консультации, но я думаю, что очень скоро будущее будет дата.
Тем не менее, многие, в том числе эксперты, обвиняют вас в отсутствии партийной стратегии и неспособности решать системные проблемы, вследствие чего, они утверждают, начался такой разброд. Что бы вы могли сказать в отношении этой критики?
Вы знаете, критика всегда приемлема. То есть я думаю, что мы должны послушать критику, особенно тех людей, которые очень реально и очень давно поддерживают национальное движение. Это очень важно. А что касается стратегии, вы знаете, для партии было очень, я думаю, трудный год. Почему? Потому что в прошлом году арестовали Михаила Саакашвили. До сих пор он в тюрьме, то есть в заключении. Да, ну, в госпитале, но в заключении у него очень плохое... А вы знаете, что очень плохое состояние здоровья. У него реально идут процессы внутренние, которые могут стать очень такими тревожными для его здоровья. Так что для нас, да, был таким годом, где у нас был такой экзистенциальный вопрос. До сих пор есть, потому что Михаил Саакашвили – это не только лидер партии, но и он третий президент Грузии, который очень важно, как пройдет все в отношении к нему. Так что я думаю, что да, по критике мы всегда открыты. Ну, то есть я не думаю, что для нас это какая-то проблема. Что касается решения вопросов, то, ну, смотрите, то я всегда думаю о том, что критиковать оппозицию это всегда несложно. Но самое главное, чтобы мы не потеряли фокус, потому что самый главный фокус сейчас на Иванишвили.
Ну, получается так, и я не склонна говорить только в отношении нацдвижения, я говорю сейчас о общем спектре оппозиции. Все-таки она топчется на месте, и вы как смотрите на дальнейшее объединение оппозиции? Или нацдвижение будет продолжать свою собственную линию и не будет рассчитывать на объединение?
Знаете, что касается единое, то есть объединение, я не знаю, там, движение вокруг одной идеи, я думаю, что эта идея должна быть евроинтеграция, то мы всегда за. И, честно говоря, мы были в авангарде объединения еще во время выборов 2020 и на местных выборах, когда мы создали такую коалицию, да, при очень такую большую. Так что мы всегда за. Что касается технических сливание, то есть я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что технические сливания, как, например, о Венгрии, то есть они, я думаю, что это не даст таких результатов, которые очень важны. А наоборот, я думаю, что все партии должны работать, чтобы они собрали больше голосов для того, чтобы в корзине было больше голосов против Иванишвили.
Вы начали говорить о Михаиле Саакашвили. Как мы понимаем, его здоровье настолько пошатнулось, что сейчас он никак не может влиять на процессы внутри партии. Как вы собираетесь сохранить свою силу, своего избирателя, когда реально вот на роль флагмана Ника Милли не сгодился, как выяснилось? За кем пойдет электорат дальше? У кого есть шансы, скажем так?
Ну, в первую очередь пока мы не говорим о том, кто будет, где будет, потому что для нас самое главное, чтобы спасти его здоровье, это раз. И самое главное, чтобы был его трансфер как можно скорее, чтобы реально вот здоровье не только сохранилось, но и чтобы не были такие последствия. А потом уже когда уже будет трансфер, то есть это уже когда пройдет реабилитация, тогда уже можно про какие-то детали говорить. А пока для меня, честно говоря, и для наших моих друзей, и для наших избирателей самое важное, чтобы сохранить его здоровье.
А не уйдет самое драгоценное время?
А что у нас за выбор еще, кроме того, чтобы сохранить его здоровье и жизнь?
Как вы думаете, омоложение ваших рядов не стало бы решением проблем? Хотя вот Нона Мамулашвили была из этой плеяды, но ушла.
Ну да, ну мы всегда рады принимать. Она была, кстати, очень хорошим примером, потому что она пришла в прошлый раз в партию и сразу попала в парламент. Так что, честно говоря, ну такие люди, я всегда буду рада, что мы всегда рады, если новые люди придут и реально они будут бороться против режима. Так что, конечно, омоложение, им больше молодости, я думаю, что самое главное.
То есть рассчитывать на то, что самая большая оппозиционная партия скажет свое весомое слово или внесет реальный весомый вклад для улучшения шансов Грузии на вступление в Евросоюз, пока не стоит. Осталось мало времени.
Я думаю, что свое слово в первую очередь должен сказать Евросоюз, если Грузия и это, то есть ответственность власти, если они выполнят 12 пунктов. А мы этого не ждем, конечно, а то, что партия сохранила своих избирателей, самое главное, чтобы у нас была сила, и мы усилились, и чтобы у нас были реформы, которые важны, и самое главное еще, чбы спасти жизнь Михаила Саакашвили. Ну, это очень важно. И работать. А каждый, если есть такой маленький кризис, конечно, есть и вопрос там и новых таких реформ, которые важны для партии. Так что мы не смотрим на это, я лично драматично.
Вы считаете, что все-таки Евросоюз и европарламентарии еще делают ставку на нацдвижение?
Да, конечно, мы самая главная партия. Самое главное, что наши и другие избиратели сделали ставку на национальное движение. И самое главное, чтобы грузинские избиратели, граждане Грузии, просто когда будут выборы уже, чтобы они пришли и проголосовали за нас. Вот это самое главное. А до этого спасти Михаила.
8 недель было. Хатя Деканаидзе с ней беседовала, Кетти Бочаришвили. Отчет Аслана Бжания, президента самопровозглашенной республики Абхазии, на фоне веерных отключений вызвал раздражение абхазской общественности, приправленной, впрочем, толикой горького юмора. Особенно насмешило пользователей соцсетей его заявление о том, что государство должно все контролировать, чтобы это не было Шанхаем. Итоги недели подводит Изида Чани.
На этой неделе 8 общественно-политических организаций сочли нужным еще раз зафиксировать свое мнение в вопросе, связанном с подписанным правительством, но не ратифицированным парламентом, соглашением о передаче в собственность России Пицунской госдачи. Напомню, что ранее представители этих и других организаций обращались к президенту с призывом отозвать соглашение из парламента и к парламенту не выносить соглашение на рассмотрение. Теперь представители общественно-политических организаций решили еще раз заявить о неизменности своих позиций. Только отзыв соглашения из парламента может разрешить кризисную ситуацию, говорится в заявлении. Возвращение к теме, которая вроде бы как ушла из повестки дня, связано со слухами, что оппозиция или некоторые ее представители согласились на некий компромисс, предложенный Министерством иностранных дел Абхазии. И действительно, такой проект существует. Некое приложение к соглашению, в котором вносятся поправки к соглашению, предусматривающие запрет на передачу объекта и прилегающие к нему территории третьим лицам, и обязательства в случае прекращения соглашения объекты недвижимости могут быть переданы абхазской стороне. МИД России ответил МИДу Абхазии, что предложенные изменения возражения не вызывают, но не могут быть внесены в документ до ратификации соглашения о передаче в собственность России Пицунской дачи. То есть они могут быть приняты только после ратификации соглашения как приложение к нему. Странный компромисс, в котором проигнорировано главное возражение общественности – передача в собственность. Я уже не говорю о правовой несостоятельности данных предложений. Между тем, группа депутатов парламента, состоящая в большинстве своем из народных избранников, открыто выражающих свое несогласие с передачей в собственность России госдачи в Пицунде, отбыла с визитом в Москву по приглашению председателя Госдумы. Будем наблюдать, изменится ли позиция несогласных после этого визита. Но внимание общественности на этой неделе, так же, как и на прошлой, было приковано к свету. В прямом смысле этого слова. Так как после аварии на высоковольтной линии Ачугара жители страны на фоне веерных отключений света осознали всю серьезность энергетического кризиса, который без сомнения перерастет в зиму. Социальные сети пестрят проклятиями в адрес исполнительной власти, которую обвиняют не только в некомпетентности и коррупции, но и в предательстве национальных интересов. Тем временем, еще одним подтверждением намерений президента и премьер-министра стали поправки в проект закона об энергетике, открывающие возможность для продажи энергетической отрасли. Вероятно, именно недовольство широкой общественности деятельностью исполнительной власти вынудило Аслана Бжани выступить с докладом о положении дел в стране перед своими сторонниками 10 ноября. На мероприятие не были приглашены даже представители общественных и политических организаций. Доклад, который сам президент назвал отчетом, настолько резонировал с ситуацией в стране, что даже его тщательно отобранные по районам сторонники, покидая зал заседаний правительства, говорили о потерянном времени. Президент хвастался перевыполненными планами, строительными работами, собственным туристическим проектом в своем родовом селе Тамыш и смешными налогами, которые поступают от его деятельности в бюджет, ремонтом объектов, которые проводятся на российские деньги, и низкими, по его мнению, показателями смертности в период пандемии. Свое обещание уйти в отставку, если смертность от ДТП не снизится, он переформатировал, оправдав увеличением количества машин. При расчете коэффициента летальности от дорожной нагрузки мы наблюдаем сокращение относительного числа смертей в ДТП на 1000 автомобилей, заявил президент. И это было бы смешно, если бы речь не шла о погибающих в авариях людях. Президент хотел оправдаться, но ему не удалось. Так прокомментировал выступление Бжани лидер оппозиционного движения АНД Адгур Ардзинба. Он выразил удивление, что президент не исполнил еще одного своего обещания – провести референдум о доверии ему на половине срока своего пребывания в должности. В другом оппозиционном движении Айтгылара считают, что доклад указывает на оглушительный провал команды Бжани сразу по нескольким направлениям жизнедеятельности государства. Шуткой дня стала фраза президента: «Государство должно все контролировать, чтобы это не было Шанхая». Пользователи сети стали выставлять виды Шанхая на фоне повергнутой во мрак энергетического кризиса столицы Абхазии и подписывать репликами: «Шанхай будущего, с приборами ночного видения надо ходить. В Шанхае кому воду дали? Отчитайтесь по районам, пожалуйста», и так далее. Похоже, что жители Абхазии не теряют чувства юмора, даже оставаясь без света и воды по 5 часов в сутки. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Кети Бочеришвили.
Совет Евросоюза в лице председательствующей Чехии и Европарламент достигли предварительного соглашения по решению не признавать паспорта России, выданные в Грузии и Украине. Речь идет о документах, которые российские граждане получают на аннексированных Россией территориях Украины, а также в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий текст передан на утверждение Советом и Европарламентом для последующей процедуры формального одобрения, указывается в документе. В заявлении Совета ЕС сказано, что это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, сказано в заявлении. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжани накануне допустил открытие в Сухуми посольства Беларуси. Бжани, ссылаясь на белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, сказал, что Минск открывает посольство, если товарооборот с определенной страной превышает 50 миллионов долларов в год. При этом абхазский лидер сообщил, что Беларусь реализует проект в Ачимчирском районе, стоимость которого, по его словам, значительно выше 50 миллионов. «Я думаю, что к тому времени мы подойдем к политическому историческим аспектом наших взаимоотношений, сказал Бжане. Слова абхазского президента прокомментировал председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Давитая. Самое тревожное в заявлении преступного лидера сепаратистов заключается в том, что Беларусь в обход правительства Грузии с нарушением закона об оккупированных территориях вкладывает финансы в Абхазию, а именно в Чамчирский район, сказал политик. Давитая уверен, что Москва предпримет попытку создать так называемый новый союз, в котором вместе с Беларусью будут Абхазия и Цхинвальский регион. Ранее Аслан Джане говорил, что Абхазия готова присоединиться к союзному государству России, Белоруссии и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в пятницу посетил будущий завод по производству беспилотных летательных аппаратов грузино-польской компании «Дельта Вебе». Он заявил, что строительство находится в завершающей стадии. Грузинско-польская компания «Дельта Вебе» создана на основе договора между «Дельта Интернешнл» и польской компанией «Вебе Электроникс», пишет агентство «Новости Грузия». Министерство обороны Грузии уже подписало с «Дельта Вебе» соглашение, предусматривающее создание первого в регионе учебного центра по работе с беспилотными летательными аппаратами. В центре будет проходить переподготовку состав сил обороны Грузии.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Продолжаем ее. Правящая грузинская мечта продолжает получать неприятные послания из Европы. Третья по величине политическая группа в Европарламенте «Альянс либералов и демократов за Европу» призвала своих членов по всей Европе посылать письма премьер-министру Грузии Ираклия Гарибашвили с призывом освободить из заключения гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари». Это стало бы, как говорится в обращении, первым шагом Грузии на ее европейском пути. За реакцией в Тбилиси следила Мзия Пресишвили.
Размах кампании, которую развернула третья по величине политическая группа в Европарламенте «Альянс либералов и демократов за Европу», не оставляет сомнений в том, что количество писем, направленных на электронный адрес премьер-министра Ираклия Гарибашвили, не ограничится парой десятков. Призыв освободить Нику Кварами на сайте ALDE, который объединяет 70 политических партий из разных стран Европы, выглядит как партийное поручение. Для желающих направить письмо премьер-министру Гарибашвили создан на три шаблонных варианта с названиями «Освободите Нику Кварамия немедленно», «Грузия достойна вступления в Евросоюз», «Грузии нужна свободная и независимая пресса». Лидеры ALDE подали пример соратникам в виде видеообращения. Своеобразный челлендж первым открылся председатель Альянса либералов и демократов за Европу, евродепутат из Болгарии Илхан Кючук.
The ALDE party calls for the Georgian government to immediately release.
Партия ALDE призывает правительство Грузии незамедлительно освободить Нику Гварамия, директора телекомпании «Мтавари». Свобода СМИ важна не только для демократии, это сама демократия.
Освобождение Гварамия расценивается авторами обращения к главе грузинского правительства как первый шаг Грузии на ее европейском пути. В посланиях отмечается, что их партия выступает за расширение Евросоюза и там желает, чтобы Украина, Молдова и Грузия стали членами Европейского объединения. А в случае Грузии препятствием ALDE называют политизированность правосудия и все те замечания, о которых говорится в принятом на днях в Комитете по внешним связям Европарламента проекте резолюции по ситуации в Грузии, в том числе и о чрезмерной влиятельности бывшего премьер-министра Бетины Иванишвили. Грузинскими партнерами ALDE являются Республиканская партия, Свободные демократы, Лело, Стратегия Акмашинабели и Гирчи Больше свободы. Но не только в этих оппозиционных партиях позитивно оценили обращение европейских коллег. Лидер ДРУ Элена Хоштария, которая активно призывает западных партнеров подвергнуть санкциям лидеров грузинской мечты и ее основателя Бетину Иванишвили, письма ALDE к Карибашвили считает полезным шагом на пути выполнения 12 рекомендаций Брюсселя для получения Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Европейцы хорошо видят, что заключение Гварамия является как актом ограничения свободы СМИ, так и шагом против европейских перспектив страны. Мы должны понимать, что грузинская мечта не та власть, которая нас поведет к Европе. Нужно, чтобы они почувствовали, что потеряют многое, если оставят Нику в тюрьме. Точно так же, как и дальше будут продолжать ограничивать другие оппозиционные телекомпании, против владельцев которых идут судебные процессы. Примечательно, что с призывом помиловать Нику Гварамия пару дней назад к президенту Саломе Зурабишвили обратились 12 европарламентариев из политической группы Европейской народной партии, куда входит и нацдвижение. Правящая грузинская мечта неоднократно заявляла, что критические резолюции, заявления в ее адрес обусловлены узкопартийными интересами бывшей партии власти и их европейских партнеров. Этим они и поясняют неприемлемость для них призывов об освобождении Ники Гварамия и бывшего президента Михаила Саакашвили. С сегодняшнего дня грузинской мечте сложно будет утверждать, что в Европарламенте критически настроены лишь пара-тройка, как они говорят, европарламентариев. Это при том, что все они представляют в Европарламенте первую по величине политическую группу. В вопросе освобождения Ники Гварамия теперь к ним присоединится и третья по величине фракция «Обновить Европу», которая представляет партию АЛДЕ. Премьер-министр Иракли Гарибашвили по поводу обращения к нему об освобождении Ники Гварамия сегодня заявление не делал. Зато из парламентского большинства грузинской мечты депутат Иракли Кадагишвили обратился к европейским политикам.
Призываю вас не делать так, чтобы у грузинского народа складывалось впечатление, будто ценностью Евросоюза является то, что украденными деньгами можно финансировать политику, что это приемлемо, но неприемлемо благотворительностью. Это не является реальными ценностями Евросоюза.
Грузинской мечте утверждают, что Бедина Иванишвили не является олигархом, он меценат. Что же касается владельцев ТВМ-товари Ники Гварамия и ТВ-формулы Давида Кезерашвили, то они осуждены за мошенничество и нанесение ущерба как частным компаниям, так и госучреждениям. Ника Гварамия в мае был приговорен к 3,5 годам заключения. Оппонентами власти и многими правозащитными НПО вердикт расценивается как попытка властей заставить замолчать критикующую ее СМИ. На обращение европарламентариев пока заявление не делала и президент Саломе Зурабишвили. Она с рабочим визитом находится во Франции. Ранее Зурабишвили заявила, что не помилует ни Нику Гварамия, ни бывшего президента Михаила Саакашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российское министерство обороны отрапортовало о полном выводе группировки из Херсона. Украинская сторона говорит о множестве брошенных командованием военных, остающихся в городе и пытающихся его покинуть, переодевшись в гражданскую одежду. Москва в очередной раз посылает сигнал о готовности к переговорам. Вашингтон переадресовывает призывы Киеву. Владимир Унанянц о ситуации на херсонском направлении.
Россия спешно уходит из Херсона. Минобороны рапортует, что за ночь успела полностью вывести группировку из города. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Коношенкова, как личный состав, так и техника переправлены на левый берег Днепра.
На херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег реки Днепр. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Потери личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено.
При этом в российской Минобороны обвинили украинских военных в попытке сорвать эвакуацию мирного населения, переброску российских войск на левый берег.
Противник в течение ночи пытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи вооруженными силами Украины было нанесено 5 ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня «Хаймарс».
заявил Коношенков. По его словам, 28 ракет были сбиты средствами ПВО, еще 5 отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. Украинская сторона не отрицает ночных обстрелов переправы, утверждая, что огонь велся по отступающим российским войскам. Впрочем, по данным Киева, говорить о полном выводе российских подразделений с правого берега пока рано. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что России потребуется по меньшей мере неделя, чтобы переправить весь личный состав через Днепр.
We know that they have the all kind of their military groups, approximately 4,000.
Мы знаем, что в Херсонской области у них около 40 тысяч человек личного состава. Это огромное количество. Просто представьте себе, 40 тысяч человек с техникой, вооружением, танками и так далее и тому подобное. Вывести эти войска из Херсона за 1-2 дня не так-то просто. Минимум за неделю.
It's not the easy to withdraw these troops from the Kherson during one day or two days. As minimum one week.
При этом, если на правом берегу остались российские подразделения, их эвакуация теперь будет весьма затруднительной. Антоновский мост, связывающий Херсон с левым берегом, частично обрушен. Уничтожены несколько пролетов. Сообщения о взрывах в районе переправы появились еще накануне вечером. Что именно стало причиной обрушения моста, неизвестно. Ни Киев, ни Москва об уничтожении переправы не заявляли. По данным оккупационных властей Херсонской области, на правом берегу Днепра все еще могут оставаться порядка 60-70 тысяч гражданского населения. В Москве же продолжают настаивать, отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса Херсонской области в глазах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он не стал комментировать, как Владимир Путин относится к оставлению города, который ранее был объявлен главой Кремля, исконно русским.
Субъект Российской Федерации, который законодательно этот субъект закреплен, определен, и здесь нет и не может быть никаких изменений. Да. Какими-то расширяющими комментариями я прошу обращаться в Министерство обороны. Вы знаете, что это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны. Поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны. Мне нечего сказать по этой теме.
При этом Песков подчеркнул, что отступление с Херсона в Кремле не считают унизительным, но дал понять, Москва не против сесть за стол переговоров.
Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно. Но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны.
Намек Кремля не остался без ответа. США зафиксировали свою позицию. С уходом российских войск из Херсона война не закончится, а искать мира Москве следует в Киеве, а не в Вашингтоне. Об этом заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Конечно, это не конец войны, потому что Россия продолжает оккупировать часть украинской территории. Мы продолжаем поддерживать украинцев в их стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность. И как сказал президент Байден, мы руководствуемся очень простым принципом. Ничего об Украине без Украины. В конечном счете Украина должна принимать решения относительно своего дипломатического курса. Наша работа – поставить их в наилучшее положение на поле боя, чтобы когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров.
При этом Американский институт изучения войны опровергает точку зрения некоторых западных чиновников о том, что зима может привести к некоторому затишью на фронте и таким образом создаст возможность для начала переговоров. По мнению экспертов, замедлить военное наступление может осенняя и весенняя грязь, но не зимняя погода. Более того, холода могут намного больше повредить плохо экипированным российским войскам, но хорошо снабжаемые украинские военные вряд ли остановят контрнаступление из-за прихода зимы. Напротив, замерзший грунт может упростить передвижение украинской техники, считают аналитики. Тем временем в самом Херсоне уже появляются украинские флаги. В частности, желто-синее полотнище вывешено перед зданием областной администрации. Флаг, предположительно, вывесили представители местного партизанского движения. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, части ВСУ уже начали заходить в Херсон. Как отмечают в ГУР, в городе остается большое количество брошенных российских военных, которых командиры якобы призвали переодеваться в гражданскую одежду и покидать населенный пункт самостоятельно. В своем обращении ГУР призывает их к сдаче в плен. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Неправительственная организация «Абхазия» беспокоена тем, что в самопровозглашенной республике активизировалась работа над принятием закона об иностранных агентах. В беседе с нашим корреспондентом Елене Заводской, юрист старейшей неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Саид Гизердава, заявил, что закон носит дискриминационный характер, заложенные в него основания ложные, и абхазские НПО не будут работать с ярлыком иностранных агентов.
Саид, на своей странице в социальной сети Facebook вы на днях разместили пост, посвященный закону об иноагентах. С чем это связано?
Я хотел бы начать с того, что, конечно, неправительственный сектор очень обеспокоен тем, что работа в направлении принятия такого закона об иностранных агентах ведется сейчас у нас. Она уже ведется открыто. Все-таки раньше мы знали, что как-то эта работа происходит кулуарно, а сейчас мы уже, исходя из официальных документов, после появления программы гармонизации нашего законодательства с российским и после появления меморандума, подписанного между Министерством юстиции Абхазии, Министерством юстиции России о сотрудничестве в области гармонизации законодательства, посвященного иностранным агентам. После появления этих документов, конечно, мы понимаем, что вот совершенно на новом этапе эта работа. И в этом меморандуме, который я упомянул, есть план-график, который связан с закреплением в законодательстве статуса иностранного агента и представление разработки нормативных актов компетентные органы. Ну, скорее всего, президенту, как субъекту законодательной инициативы, должно состояться во втором полугодии 2023 года, то есть запланировано на следующий год.
Как абхазские неправительственные организации реагируют на те шаги в сторону принятия закона об иноагентах, о которых вы сейчас сказали?
Мы уже довольно давно ведем вот такую вот разъяснительную работу, что ли, информационную кампанию, которая объясняет принципы нашей работы и объясняет, что те опасения и то непонимание, да, нашей деятельности, которое заложено в такой инициативе, что оно не обосновано, что оно не оправдано.
Поясните, пожалуйста, с чем связаны опасения абхазских неправительственных организаций?
Сама форма, конечно, вот нас очень беспокоит, и то, что это именно закон, и что он окажет очень серьезное влияние вообще на способность вообще функционировать неправительственных организаций, потому что после принятия такого закона очевидно, что мы не согласимся с такой вот маркировкой себя в качестве иностранных агентов. Мало какие организации согласятся работать с таким вот оскорбительным ярлыком. Я считаю, что этот закон — это возвращение к определенным тоталитарным практикам, которые существовали в советском государстве. Но это вот та же борьба с инакомыслием, хотя она в других формах, конечно, проходила. Но, тем не менее, суть одна. Но и вот еще, мне кажется, более такой подходящий аналог в советское время — это вот такая категория граждан, которые являлись представителями эксплуататорских, да, слоев населения. Их в советское время окрестили лишенцами и были ограничены их политические права. Мне кажется, это очень подходящая такая аналогия с тем, что пытается внедрить сейчас в виде этого закона.
В последнее время мы все чаще слышим в публичном пространстве и в социальных сетях упоминания НПО в весьма негативном контексте. Как бы вы это прокомментировали?
Я хотел бы обратить внимание именно на то, каким образом подготавливалась почва, да, для того, чтобы такая инициатива стала возможной. Конечно, эта инициатива, если бы появилась внезапно, без подготовки общественного мнения, то она бы имела такой эффект разорвавшейся бомбы, никто ее не принял, не воспринял. В принципе, она и появлялась раньше, и к ней было очень такое негативное отношение. Поэтому довольно долго ее пытаются как-то протолкнуть. А сейчас же мы видим, что на протяжении долгого времени уже была создана такая атмосфера враждебности вокруг неправительственного сектора. Мы видим, что сейчас слово НПО и такое пренебрежительный НПОшник чуть ли не ругательный в определенных кругах. И это, конечно, ненормально, то, что именно вот благодаря вот такой вот негативной, да, информационной кампании, дискредитирующей, клеветнической, продвигается вот этот закон. Это как бы уже говорит о том, что по своей сути он довольно дискриминационен, да, он как бы идею преследования в себя как-то впитал, да, он по сути является дискриминационным, потому что он ограничивает деятельность неправительственного сектора, он ограничивает доступ к внешнему финансированию, он ограничивает взаимодействие государства и гражданского общества, он необоснованно усиливает контроль над определенными некоммерческими организациями, которые будут признаны иностранными агентами. Он ограничивать, возможно, будет определенные виды деятельности и так далее.
А какова позиция тех, кто продвигает этот закон?
Но вот те сторонники, которые предлагают этот законопроект, они как бы заявляют совершенно другие цели, естественно. Они говорят о том, что ну, одна из главных целей — это усиление прозрачности неправительственного сектора, а другая цель — это как бы ограничение влияния на политику каких-то сил, да, извне. Вот эти два тезиса, которые положены в основу, являются вот интенцией этого закона, они абсолютно ложные, потому что ни о какой непрозрачности неправительственного сектора нельзя говорить. Потому что движение финансовых средств от нашего донора до конкретной организации в Абхазии, оно абсолютно прозрачно, оно отслеживается всеми, потому что все средства проходят через российские банки. Даже в России соответствующие службы могут их отслеживать. И здесь происходит то же самое. Гласно и негласно мы знаем о том, что это так. Поэтому тезис о прозрачности, мне кажется, совершенно ложным, совершенно не тем, что на самом деле интересует сторонников принятия закона. Второй тезис о том, что неправительственные организации, они выступают чуть ли не в роли исполнителей каких-то заказов, да, это тоже абсолютно ложная цель.
Абхазский закон об иноагентах, скорее всего, будет аналогом российского закона. А правоприменительная практика российского закона об иноагентах носит исключительно репрессивный характер. Вы согласны с этим? Каково ваше мнение?
Мы знаем, что наш закон об иностранных агентах будет аналогом российского. В этом никаких сомнений нет. Но проблема российского закона в том, что он совершенно не вот интересуется тем, нужно ли подтверждать то, что конкретно неправительственная организация занимается какой-то деятельностью, которая является на самом деле скрытым лоббированием чужих интересов. Совершенно это в этом законе такой задачи не ставится. Прояснение в действительности это так. Выступает ли неправительственная организация исполнителем некого заказа? Да, это совершенно не проясняется. Достаточно лишь двух формальных критериев, что вы занимаетесь политикой и то, что вы получаете финансирование. А что такое политика? В моем представлении политика — это все то, что имеет отношение к получению власти, и исключительно это. Потому что если мы будем без конца расширять это понятие политики, то вообще мы дойдем до того, что сложно будет какую-либо иную деятельность не назвать политикой. И с другой стороны, почему граждане Абхазии, объединенные в НПО, не имеют права заниматься политикой? Собственно, то, что происходит вокруг неправительственного сектора, тоже политика, и что нельзя участвовать в этой политике. Есть такое понятие, как политика в сфере прав человека. Но если в ней не будут участвовать представители неправительственного сектора, то кто в ней будет участвовать? Очень много вопросов и очень странные на них ответы, да, вот в этом законе даются. Этот закон, с моей точки зрения, нацелен исключительно на то, чтобы создавать постоянный прессинг на неправительственный сектор и держать их под таким вот строгим контролем. И это вот основные цели этого закона.
Это был Саид Гизердава, с ним беседовала Елена Заводская. На этой неделе руководство Лениногорского района, самопровозглашенной республики Южная Осетия, отчиталось перед президентом о завершении работ по сокращению совместителей. Местные наблюдатели сочли его чрезмерно оптимистичным. Мурат Гукимухов, в общем, с ними согласен.
Ленингорское начальство отрапортовало о завершении работ по сокращению штатных единиц совместителей. Об этом президенту Алану Гаглоеву на совещании с руководителями городских и районных администраций доложил глава Ленингорской администрации Иларион Гагиев. Он отметил, что оптимизация рабочих мест находится на финальной стадии. Но есть еще несколько человек, которые отказываются освобождать дополнительно занимаемые должности. Их всего 4 человека, но уже на этой неделе вопрос будет решен, цитирует главу района информационное агентство РЕС. Это первый отчет об исправлении нарушений, указанных в акте проверки аудиторов Федерального казначейства России летом прошлого года. По наблюдениям гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирокашвили, слухи о ликвидации мертвых душ и освобождении ставок совместителей, мягко говоря, преувеличены. Обещанные главой района сокращения не удались. Товарищи-многостаночники дали консолидированный отпор, им помогли схинвальские покровители, сообща выстояли. При этом, отмечает Тамара, Иларион Гагиев искренне хотел навести порядок в кадрах. Но, как оказалось, реальной властью над районом он не обладает. Там выстроена довольно странная система управления. С учетом столичных ведомственных интересов, реальную власть делят первый заместитель главы администрации Лизо Давидзе и депутат парламента от Ленингорского района Заза Дряев. А у них обнаружился свой взгляд на работу с кадрами. Поэтому увольнения ограничились 5 сотрудниками. Причем их истории менее всего напоминают борьбу с совместительством. Например, главу сельского совета Лили Галоеву уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия», говорит Тамара Мирокашвили.
Так получилось, что незадолго до увольнения меня остановил знакомый на улице. Человек, к которому новое начальство относится с опаской. Поговорили и разошлись. Но как на грех, это произошло рядом с домом, где живет Голоева. Не знаю, или неправильно донесли до первого заму Резу Девидзе, или он неправильно понял. Но на следующий день, в половине 6 утра, он вломился к Лили Голоеве, поднял с постели больную женщину, кричал, требовал от нее вспомнить, о чем мы говорили. Она ответила, что не понимает, о чем речь, но Резо ей не поверил. И через несколько дней ее уволили в связи с утратой доверия. Кстати, она не была совместителем и поддержала на выборах Алана Гаглоева.
Еще уволили начальника районного отдела сельского хозяйства, которому было за 70 лет. Его, кстати, увольняли еще предыдущие власти, но новое зачем-то пригласили обратно, а через месяц снова отправили на пенсию. Вообще в районе творится что-то странное, говорит Тамара Мирокашвили. Какой-то разгул феодализма. Новое начальство как будто мнит себя ксанскими ереставами и составляет списки неугодных слуг, от которых необходимо избавиться. По словам Тамары Мирокашвили, таких списков 2. Один составляет депутат Заза Дряев, другой – замглавы района Резо Давидзе.
Это не секрет, уже озвучивают те фамилии, которые собираются в ближайшее время уволить. Я сейчас прямо назову фамилию и имя, у кого собираются уволить. Это Александр Тигиев, председатель поселкового совета. Его уволить не хочет глава района. Не потому, что они друзья или родственники. Просто видеть, что человек хорошо работает. Про него и коллектив, и цели поселок отзываются только положительно. Но заместитель и депутат против, потому что Заза сказал, что Тигиев про него 4 года назад на Фейсбуке написал не очень приятный комментарий. Что это за поведение? Он депутат или капризная барышня? И Тигиев местный, у него 3 маленьких ребенка, одну даже месяца нету. Куда он должен уйти? У него нет статуса беженца, у него нет какие-то грузинские соцподдержки. Увольняют его приезжие из Схинвала, которые, извините, но кроме алкоголизма ничем здесь не занимаются. И в том числе в рабочее время, в рабочем кабинетах.
Это действительно такая большая проблема в районе?
Каждый день я слышу, что были там, пьянствовали, кейпи и так далее. Вот это есть наша районная администрация. И вот эти люди будут решать судьбу местных, которые добросовестно работали при всех власти. И им не интересовала политика. Сегодня, вот сейчас мы записываем интервью в рабочее время, первый заместитель такой бухой, язык не может поворачивать. Поэтому он грубо относится к посетителям, к местным жителям. И когда разговаривает с посетителем, он воняет алкоголем. И это в восьмиэтажке известно всем тем, кто должны знать о его поведении. Почему ее не дают замечаний, я не знаю. Человеку надо лечить.
По словам Тамары Мирокашвили, местные эксперты в частных беседах оценивают количество мертвых душ и неоправданных совмещений ставок приблизительно по 200. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть размеры годовых бюджетов местных организаций и фонды заработных плат. Например, ежегодно районное образование забирает 91 миллион рублей, районная больница, которая практически не оказывает медицинских услуг, 80 миллионов. Из этой суммы 85% фонд заработной платы. Где скрывается такое количество специалистов и чем они заняты, никто объяснить не может. По словам Тамары Мирокашвили, можно привести примеры, мимо которых районное начальство не смогло бы пройти, если бы действительно хотело исправить нарушения.
Как он сказал, что 4 человека остались, когда его первый заместитель, если мы говорим о нарушении закона, его первый заместитель Резот Дэвиди по совместительству председатель регионального офиса партии НИХАС, это нарушение закона.
Кстати, при прежнем руководстве, кажется, Спартака Дряева уволили из администрации района именно из-за совмещения с партийной должностью.
Да, оба оплачиваемые. И плюс к этому Резо Дэвидзе не имеет образования. Он в городе продавал червей для рыбалки. И вот такой человек сейчас решает судьбу местных. Другой заместитель, Георгий Болотаев, тоже многостаточник. Он почти не бывает на работе. Почему это не замечает глава района? К примеру, заместитель ЖКХ по совместительству председатель сельского совета село Бол. Но ее не трогают. В каком из этих двух работ он отсутствует? Давай пусть он скажет. Если обе работы совмещают, как это фокус получается?
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.